Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Сребреница. 6066 останков геноцида. Что должен знать президент Обама о будущем Владимира Путина? Дискуссия в Совете по международным отношениям США. Литва отмечает 80-летие трансатлантического перелета. И очень левое гражданское собрание Испании. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. 11 июля – день памяти 8 тысяч боснийских мусульман, мужчин и мальчиков из шахтерского городка Сребреница в Восточной Боснии, убитых в массовом порядке за несколько дней в 1995 году. Это преступление, которое Международный суд квалифицировал как геноцид, совершили войска боснийских сербов во главе с генералом Ратко Младичем. Сегодня на мемориальном кладбище Потачары в паре километров от Сребреницы похоронили 407 останков. В списке убитых и без вести пропавших числится 8372 жертвы. На сегодняшний день найдены и опознаны 6066 тел. Я передаю слово Айкуге.
Прошло 18 лет, однако не все останки убитых найдены. На днях из Сараева поступило сообщение о том, что в горах Восточной Боснии найдено еще одно массовое захоронение жертв Сребреницы. Начинаются работы по его вскрытию. А в туннеле возле города Тузла все еще лежат сотни мешков с останками, точнее, с перемешанными костями, найденными в братских могилах, которые с целью скрыть следы преступления были по несколько раз вскрыты, их содержимое перевозили на грузовиках и вновь зарывали бульдозерами. Када Хотич, мать из Сребреницы. 10 лет назад она похоронила на мемориальном кладбище останки мужа Сеада. 2 года назад найденные кости сына Самира. А в понедельник, 8 июля, я ее застала в городке Високо, возле Сараева, где она занималась упаковкой и отправкой Потучары тех останков, которые там хранят день скорби. Среди них один из двух убитых ее братьев, Мустафа. Как она помнит тот день 11 июля 1995 года, когда сербские силы и лично Ратко Младич вошли в Сребреницу, несмотря на то, что этот мусульманский анклав был провозглашен зоной под защитой ООН. Расположенный там голландский батальон миротворческих сил жителям Сребреницы не помог.
11 июля около полудня из моей квартиры вышли я, мой муж, мой брат Экрем, с женой и две их дочки. Перед тем мой Самир прибежал и говорит: «А чего вы ждете? Не будете же сдаваться живыми в их руки? Они уже спускаются с гор». Мы вышли, и в тот момент начали падать снаряды. Люди пошли к Потачарам, к базе ООН. Людей много было, голова к голове. Ведь в Сребренице, по спискам пользователей гуманитарной помощи, было 60 тысяч человек. В эту массу людей упали 3 снаряда. Многие тела были просто расчленены. Приехал транспортер миротворческих сил, чтобы собрать трупы и раненых. Я шла, и у меня не было сил обернуться, посмотреть, что там происходит. С сыном Самиром мы расстались у бензоколонки в Сребренице. Он пошел с друзьями, они считали, что физически в состоянии добраться до свободной территории, до Тузлы. Ведь нам всем было ясно, что никто больше не придерживается никаких мирных соглашений, никаких договоренностей, и что голландский батальон нам не помощник. Поэтому Самир и решил пойти лесами до Тузлы. Мы даже не попрощались. И только когда он уже отошел на несколько десятков метров, а у меня все стояло перед глазами, каким он был высоким, выше остальных в своей группе, я его окликнула: «Самир». Он обернулся, я увидела его профиль. «Счастливо, сынок». Он мне помахал рукой. Таким своего Самира я видела последний раз.
Ранее родственники ждали, когда останки их ближних, извлеченные из массовых захоронений, будут укомплектованы, то есть когда с помощью анализа ДНК будут найдены все части скелета. А теперь, когда осталось уже мало шансов сложить тела целиком, хоронят то, что опознано. Так Када Хотич похоронила и своего сына.
Это были только кости обеих ног, даже не целиком. Однако ДНК-анализ подтвердил, что они принадлежат моему сыну. И мне приходится верить, что это так. Не нашли ни его одежду, ничего другого, что могло бы подтвердить, что это мой ребенок.
Помню, Када мне давно рассказывала о том, как она посещает разные массовые захоронения, пытаясь там опознать одежду сына. Та маленькая часть его останков была найдена в братской могиле Липле, вблизи реки Дрины, где очень влажная и болотистая местность. Именно после посещения Липле она утверждала, что ей даже в таких условиях легко будет найти серые брюки сына, они от воды не пропадут. Она сама их шила из очень плотной ткани от военной палатки, но не нашла. Акада Хотич говорила: «Лишь бы найти мне косточки сына, неизвестность тяжелее самой смерти. Легче ли стало ей теперь, когда в Потучерах есть его могила?»
Очень важно, чтобы останки были похоронены, хотя душа всегда болит, как будто его вчера убили, как будто это только что случилось, столько лет спустя, после стольких ожиданий и размышлений о том, будет ли вообще что-то найдено, будет ли когда-то поставлена доска над его головой, с его именем и фамилией, с доказательством того, что этот человек существовал. Это важно для матерей, ведь он был моим ребенком, несмотря на то, что ему было уже 29 лет. Теперь он тут, тут его имя, мне больше ничего не надо искать. Я иду на кладбище в Потачарах помолиться за его душу. Я верующая и верю в другой мир. Из-за этого мне, может быть, легче, чем тем, кто думает, что это наша жизнь, завершающий этап, за которым ничего нет.
А от мужа, кроме могилы, у Кады остался свидетель его смерти – часы.
Моего мужа рано опознали, уже в 98 году. Я получила его одежду и по ней знала точно, что это его останки. Все было в сохранности, даже карманные часы. У него были серебряные русские часы с гравюрами на крышке. Красивые были часы, он их очень любил. Перед уходом он надел тренировочный костюм и положил часы во внутренний карман брюк. Потом часы нашли, они были прострелены пулей. Они остановились на половине пятого. Это означает, что мой муж был убит в половине пятого. Не знаю, утра или вечера. Когда часы остановились, остановилось и его сердце. Теперь они хранятся в музее в Потачарах.
После войны Када Хотич в Сребреницу жить не вернулась, но приезжает часто. Городок, как она считает, очень изменился. Правда, межнациональных конфликтов среди ныне проживающих в Сребренице и окрестных деревнях башняков и сербов нет.
Знаете, когда я бываю в Сребренице, вокруг меня все время какие-то новые люди. Остались в городе еще дома и здания с довоенных времен, но это все не то. Нет людей, которых я знала, с которыми дружила. Отношения там теперь другие, люди иначе смотрят друг на друга. Нет, никто меня там не обижает, все готовы общаться. Но все время такое ощущение, как будто сербы и башняки теперь живут лишь рядом, а не вместе. Это очень неприятно. Встречаются в Сребренице и некоторые участники войны. А вот это уже пережить очень непросто. Я недавно видела, например, бывшего милиционера, серба, Милислава Зарича. Он был в Потачарах у базы голландских миротворцев в группе людей, которые забрали моего брата Икрема. Брата отвели в пресловутый Белый дом, который часто вспоминается в процессах против военных преступников. Там мучили жертв. Почему это случилось с моим Икремом? Он политикой не занимался, не был в полиции, не воевал. Он был геометром, был уважаемым гражданином Сребреницы. А его отвели в тот дом, где истязали.
Каду Хотич все мучает вопросы о том, много ли страдали ее близкие до того, как были убиты.
Я постоянно задаюсь вопросом, как мой брат закончил свою жизнь, сколько страдал, и многие наши. А у моего брата Мустафы, которого мы сейчас хороним, на идентификации не были найдены пулевые ранения, зато были найдены следы того, что ему отрезали голову. Найдены были также раздробленные, разломленные от ударов тазовые кости. И никаких следов пуль, как это было у моего мужа, от горла, грудной клетки до почек, где на той левой стороне в кармане лежали часы. Те, кто умер от пули, умерли быстрее. Наверное, это было не так больно. но им пришлось стоять в очереди, ожидая смерть, например, в Пилице. Была жара, автобусы были перегреты. Убийцам не хотелось ничего делать по такой жаре. Они выбирали время, когда станет чуть посвежее. Пили пиво, курили и пускали на полную громкость музыку. А жертвы ждали в автобусах. Без воды, без пищи, в страхе, когда их группа будет выведена на расстрел. Есть свидетели, которые выжили. Те, кто упал и потом выбрался из кучи тел и спасся. Вот это и болит в душе. Эти размышления о том, какую жажду они испытывали, как они были напуганы, каково им было ждать смерть. На эти вопросы я никогда не получу ответа. Я знаю только, что они мертвы. Когда похороню брата, это будут пятые похороны в семье. Мой муж, сын, два брата, брат мужа. А из более дальних родственников погибли 56 человек.
За геноцид Сребреницы перед Международным Гаагским трибуналом предстали 15 человек. Главным образом командиры войск боснийских сербов. За это преступление в Гааге в данный момент отвечают и главнокомандующий сербскими войсками Боснии военных времен генерал Ратко Младич и их политический лидер Радован Караджич. Перед судом Сараева, как и в Белграде, за Сребреницу отвечали непосредственные исполнители приказа расстрелять. Однако многие, большинство из них, на свободе.
А палач, который убивал, о Боже, может ли он заснуть? Перед его глазами не появляются лица этих мучеников? Чувствует ли он что-то? Ведь должен чувствовать. Он же все-таки тоже человеческое существо. Думаю, что ему тяжело. Я бы хотела, чтобы такие люди вышли на публику, чтобы рассказали все, чтобы покаялись. Я хочу, чтобы он сказал: «Я действительно каюсь, что я это сделал. Я не могу понять, как меня в такое втянули. Что мы получили, а что потеряли, что нам эта война принесла? Для них стыд и обвинение в том, что они народ, совершивший геноцид, народ преступников. Несмотря на то, сколько истины есть или нет в таких утверждениях, преступления ведь были совершены, геноцид был совершен. Я не могу защищать тех, кто не вышел и не покаялся. Кто победил в нашей войне? Для всех она была пропастью. Я получила страдания и боль, я провожу свою старость без моих близких». Они получили что? Воспоминания о зле, к которому их принуждали, или которые они сами хотели совершить, а те, кто предстал перед судом, проведут годы в заключении. Нам всем тяжело. Война — это самое страшное, самое гнусное, самое отвратительное, что может случиться с человеческим обществом. Эта война была безумием. И ведь у нас не было оккупанта, который пришел бы извне, чтобы захватить наши земли. Все мы были один народ. И разве важно было, что кто-то верил в Аллаха, кто-то в Иисуса, кто-то в Моисея? Разве это могло разделить людей? Разве в этом может заключаться разница между людьми? Я думаю, что это не может быть причиной. Но кто все это сотворил? Я не знаю.
Первым Гаагскому трибуналу сдался Дражен Эрдемович в марте 1996 года, через 8 месяцев после своего участия в расстрелах боснийских мусульман. Он был рядовым первого штурмового отряда войск боснийских сербов. Молодого Эрдемовича, очевидно, мучила совесть, и он сразу по окончании боснийской войны приехал в Сербию и все рассказал про Сребреницу американской журналистке. Потом добровольно поехал в Гаагу. Там он был приговорен к 5 годам тюрьмы. Однако именно Эрдемович помог Международному трибуналу раскрыть многие детали массовых расстрелов. Он рассказал суде, как 16 июля 1995 года проходили расстрелы мусульманских мужчин и мальчиков в возрасте от 15 до 60 лет на полях госхоза Пилице, вблизи города Зворник Боснии. Жертв привозили на автобусах и выводили на расстрел группами по 10 человек. Их руки были связаны за спиной, у многих были завязаны глаза. На всех была гражданская одежда. С 10 утра до часов 2-3 пополудни Эрдемович вместе с 7 рядовыми из своего отряда из автоматов расстреляли более 1000 жертв. У их командира, наблюдающего за ними, даже появилась идея для ускорения процесса взять пулемет. Однако от идеи отказались, объяснив, что пулемет наносит тяжелые ранения, но не убивает сразу. Дражен Эдемович Гаге признал свою вину и извинился перед жертвами.
Мне жаль всех жертв, не только тех, кто пострадал у фермы Пилица, но всех жертв, которые пострадали в бывшей Боснии и Герцеговине, неважно какой у них национальности. Я потерял много хороших друзей разных национальностей, и все это из-за войны. Я уверен, что все мои друзья были против войны, как и я, но у них не было другого выбора, как не было и у меня. Из-за всего, что со мной случилось, я без какого-то ни было принуждения, еще до того, как был арестован в Союзной Республике Югославии, все рассказал журналистке. Я сказал ей, что хочу выступить перед Международным судом, помочь суду понять, что в бывшей Югославии происходило с обычными людьми, такими как я. Мне очень жаль, что все это случилось, но я ничего сделать не мог. А когда мог, тогда и делал.
Многие сербы все еще отказываются признать факт убийства мусульман из Сребреницы. Или, по крайней мере, уменьшают их число. Или считают, что убивать солдат противника на войне нормально. Однако все эти 18 лет о сребреницком преступлении громко говорят серби и женщины из неправительственной миротворческой организации «Женщины в черном». Ее руководитель Сташа Зайович.
Мы уже в июле 95 года, как только услышали, что в Сребренице произошла резня, сразу вышли на улицу в Белграде в рамках своих регулярных протестных акций, которые проводились каждую среду целых 6 лет. После этого, начиная с 96 года, 10 июля мы организуем уличную манифестацию, посвященную Сребренице. А с 2002 года каждого 11 июля в рамках сети женщин в черном едем в Паточары на траурную церемонию и похороны новых останков.
Женщины в черном из Белграда были первой группой людей сербской национальности, которая присутствовала на траурной церемонии в мемориальном кладбище Паточарах. Они были первыми, кто в 2002 году провел большую конференцию о преступлениях в Сребренице. На этой конференции, тоже впервые в Белграде, выступили матери жертв. С тех пор эти контакты стали глубокими.
Женщины в черном поддерживают контакты с организациями женщин Сребреницы, которые раз в месяц 11 числа проводят мирные протесты в городе Тузла под лозунгом «Ищем пропавших без вести, преступления в Сребренице не забыть». Мы уже более 20 раз вместе с ними принимали участие в этих протестах. Помимо того, мы проводим разные кампании в Сербии. Например, с 2005 года мы вместе с организациями гражданского общества продвигали декларацию о Сребренице, направили ее в парламент, а они эту нашу декларацию отвергли.
А что вы потребовали?
Мы потребовали назвать преступление Сребреницы его настоящим именем – геноцид. Потребовали, чтобы общество в Сербии дистанцировалось от этого преступления, чтобы отрицание геноцида в Сребренице было уголовно наказуемо. Чтобы разными способами, с помощью восстановления правды, символических репараций, было выражено нужное уважение к достоинству и страданиям жертв и их семей. Это парламент Сербии полностью отверг. Мы также требовали, чтобы 11 июля было провозглашено Днем памяти геноцида в Сребренице. В ходе этой кампании публично были зачитаны письма президенту республики с требованием выполнить пункты нашей программы. Это длилось целых 18 месяцев. Однако парламент Сербии 31 марта 2010 года принял очень спорную декларацию о Сребренице, в которой в определенной степени приравнены все жертвы, жертвы сребреницкого геноцида. Геноцида и жертвы войны сербского народа.
Вы выступили также с инициативой в знак извинения воздвинуть Сербии памятник жертвам геноцида в Сребренице. Но власти на эту инициативу ответили каким-то странным памятником в Белграде у вокзала, посвященным всем жертвам последних войн.
Как и предыдущие демократические власти, так и нынешние, к которым мы даже не обращались с просьбой, не имеют ни политической воли, ни моральных стимулов выразить сочувствие и солидарность с жертвами геноцида. Но они ведь не имеют сочувствия и по отношению к жертвам собственного народа. Это показало множество случаев. Однако мы не отступим от своего желания воздвигнуть в Белграде памятник жертвам геноцида в Сребренице, который должен выполнить моральную, эмоциональную, эстетическую, а также политическую функции.
Это малоизвестно, что ваша организация постоянно посещает Боснию и матерей из Сребреницы и помогает им не только на словах.
Мы имеем свою эмоциональную карту женщин Сребреницы. Это женщины, которые потеряли всех своих близких. Мы их часто посещаем в удаленных, заброшенных деревнях. И это для нас является очень важной эмоциональной и моральной деятельностью.
Как сегодня выглядит Сребреница? Как вы там себя чувствуете?
Я Сребреницу воспринимаю как место, лишенное жизни. Там видно, что геноцид был не только убийством людей, а убийством символических мест жизни. У Сребреницы больше нет ничего из того, что составляло ее прошлое. Хорошо только то, что есть женщины, которые все-таки вернулись домой. Благодаря именно их усилиям создан мемориальный центр. Однако есть и женщины из семей жертв, которые теперь проживают в других местах, вне Сребреницы, но постоянно приезжают. Я этот город воспринимаю как что-то отчужденное, отторгнутое от того, чем он был раньше. Сребреница очень угрюмое и грустное место, в котором сразу ощущаю, что целью было не только уничтожение человеческих жизней, но и уничтожение содержания и символов жизни.
А какой след вашей жизни оставило то, что вы годами так активно занимаетесь Сребреницей?
Сребреница очень и очень изменила мою жизнь. Повлияла на то, как я, как активистка миротворческого движения, женщина, феминистка, гражданка страны, принимавшая участие в организации планирования геноцида, в контакте с сребреницкими женщинами успокоила собственное чувство вины и стыда, и через постоянное общение с ними поняла, что мы многое можем дать друг другу, даже несмотря на наше совершенно разное положение. Я пытаюсь сделать все, чтобы матерей Сребреницы не захлестнула атмосфера страдания. А мне они дали смысл и значение моей собственной миротворческой деятельности. Порой мне кажется, что у меня самой в тяжелых ситуациях нет тверже опоры, чем женщины Сребрениц. Это придает мне сил.
Мы беседовали с руководительницей организации «Женщины в черном» из Сербии Сташей Зайович.
О трагедии в боснийском городке Сребреница в 1995 году рассказывала Ая Куги. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Входящая почта президента. Так называется проект Американского аналитического центра «Совет по международным отношениям», в рамках которого эксперты обсуждают внешнеполитические проблемы, стоящие перед второй администрацией Барака Обамы. Недавняя дискуссия в рамках проекта была посвящена России, рассказывает Владимир Абаринов.
Дискуссию открыл посол Том Грэм, известный специалист по России. В первой и второй администрациях Джорджа Буша-младшего он занимал сначала ответственный пост в отделе политического планирования Государственного департамента США, затем директора, старшего директора и специального советника президента по делам России. В 2007 году Том Грэм вышел в отставку и стал исполнительным директором международной консалтинговой фирмы Kissinger Associates. В данном случае Том Грэм выступал в роли модератора.
Мир проделал огромную работу, чтобы создать условия для сегодняшней дискуссии. Эдвард Сноуден прячется где-то в транзитной зоне Шереметьево. Те, кому случалось бывать там, возможно, прониклись к нему некоторой симпатией по этому поводу. Недавно исполнилось 50 лет Михаилу Ходорковскому, из которых почти 10 он провел в тюрьме. В Берлине президент США объявил о своем желании работать с Россией по дальнейшему сокращению стратегических ядерных вооружений, после чего российская сторона продемонстрировала изрядную долю скепсиса к этой идее. И, разумеется, мы все еще пытаемся выработать параметры международной конференции по Сирии. Представители США, России и ООН недавно встретились, и, насколько я понимаю, дело вперед не продвинулось. Так что нам есть о чем поговорить сегодня. Но я хочу начать не с этих конкретных вопросов, а с проблем более общего порядка, касающихся России и американо-российских отношений. Еще раз, Юлия и Андрей, добро пожаловать. Представим, что это президентский брифинг, вы находитесь в овальном кабинете. У вас есть в лучшем случае 15 минут, чтобы проинформировать президента Соединенных Штатов. Возможно, чуть больше, а всего вероятнее гораздо меньше времени. Какие три ключевых тезиса вы хотели бы донести до президента? Какие три вещи ему нужно понять о России, если он собирается разработать и проводить эффективную политику? Андрей.
Андрей Шлейфер, профессор экономики Гарвардского университета, в начале 90-х годов советник вице-премьера Анатолия Чубайса по вопросам приватизации. В 1997 году профессор Шлейфер стал одним из ответчиков по иску правительства США, поскольку выяснилось, что он не только консультировал правительство России, но и инвестировал свои личные средства в российские государственные ценные бумаги. Этот спор был урегулирован в 2005 году во внесудебном порядке.
Владимир Путин Первое. Владимир Путин – самый популярный политик в России. Он останется у власти в обозримом будущем. Возможно, там произойдет революция снизу, но рассчитывать на это я бы не стал. Можно надеяться, но не рассчитывать. Путин останется. Возможно, он, как Ельцин, назначит преемника, возможно, сам будет еще долго оставаться у власти. Так что вашим партнером в обозримом будущем будет Путин. Второе, на что я указал бы, это очевидное замедление темпов роста российской экономики. Практически исключено, что экономические показатели следующего десятилетия будут такими же, как показатели предыдущего. Это имеет интересные экономические последствия, но здесь есть и политический аспект. Чрезвычайная популярность Путина в России основана на экономическом благополучии первого десятилетия века. Теперь ему необходимо найти альтернативные способы оставаться у власти, поскольку экономический рост больше не обеспечен. Обеспечивает его популярность. И это имеет значение. Вспомним, что и Горбачев, и Ельцин потеряли всю свою популярность вследствие резкого снижения цен на нефть и слабости экономики. И в итоге оба потеряли власть. Третий пункт опять-таки связан с экономикой. Экономика России в значительной степени обеспечивается энергетическим сектором, что означает, что Россия заинтересована в высоких ценах на энергоносители, из чего в свою очередь следует, по крайней мере для меня, что она крайне заинтересована в нестабильности в мире. И в этом отношении ее основные интересы, политические, экономические, либо идут вразрез, либо противоположны интересам Соединенных Штатов. Им нравится нестабильность, потому что нестабильность — это высокие цены на нефть, потому что она препятствует доминированию США и придает дополнительное значение России.
На тот же вопрос отвечает Юлия Иоффе, старший редактор вашингтонского журнала New Republic, в недавнем прошлом московский корреспондент журналов New Yorker и Foreign Policy и популярный блогер.
Путин может быть и самый популярный политик в России, и он, безусловно, останется у власти в обозримом будущем. Однако в то же время он, как выразился мой один коллега, лидер, пользующийся главным образом пассивной поддержкой. Он так хорошо зачистил политическое поле от любой жизнеспособной оппозиции, что сделался теперь неизбежным и безальтернативным. В больших городах его любят меньше, а в провинции люди смотрят на этот вопрос иначе. Люди знают, что он и его друзья присвоили много денег, и что он, возможно, не лучший президент. Ну а кем его заменить? Он у власти 13-й год. Он присвоил уже столько, что ему больше не надо. А придет новый, голодный, тот начнет воровать сначала. Так что, хоть он и самый популярный, это условная популярность. Второй момент, который я хотела бы подчеркнуть, состоит в том, что Россия – страна во многом переходного периода. Даже при том, что протест снежной революции, как ее назвали, не удался, он был встряской для режима. Другое испытание для Путина – это экономический спад, прекращение роста объемов добычи нефти и газа и глобальная конкуренция. Они пытаются выкарабкаться, ищут способы обеспечить экономическую стабильность. Они также пытаются найти способы обеспечить политическую стабильность, и поэтому мы наблюдаем появление удивительных драконовских социальных законов, вроде запрета гей-пропаганды. На днях обсуждалась возможность законодательного запрета на четвертый брак. Есть законопроект,
акт, запрещающий критиковать действия Красной армии во время Второй мировой войны. Были слухи, что может быть принят закон, возбраняющий оральный секс. Это возвращение к традиционализму носит искусственный и в некотором роде панический характер. И я думаю, что это в значительной мере реакция на то, что считается навязыванием западных ценностей, проявившим себя в ходе протестного движения. Путин так прямо и заявил, когда обвинил Хиллари Клинтон в разжигании протеста. А если рассматривать Россию в глобальном масштабе, я бы сказала президенту, что он имеет дело с геополитическим рэкетиром. Каким образом, черт побери, Россия оказалась замешана в дело Эдварда Сноудена? Уже, конечно, из Гонконга в Кито можно попасть, минуя Москву. Но почему-то на пути Сноудена возникла Москва и заработала себе на этой ситуации пусть небольшой, но капитал. Это страна, которая по-прежнему борется с химерами собственного сознания, химерами холодной войны, и до сих пор считают, что ее касаются чуть ли не все ключевые геополитические проблемы. Часто она сама втирается в ситуации, подобные истории с Эдвардом Сноуденом, в ситуации, где ее совсем не ждали. Часто, что бы мы ни делали, они стараются сделать наоборот, потому что считают, что хорошо для Америки, плохо для них. В этом много стремления утереть нос. С этим трудно иметь дело, потому что в этой политике нет логики, основанной на интересах.
Том Грэм продолжает дискуссию.
Давайте теперь сосредоточимся на личности Путина. Президенту всегда интересно, что за человек сидит за столом напротив него. 13 лет назад вопрос был «Who is Mr. Putin?». В течение 13 лет на этот вопрос давались различные ответы. Но я думаю, что именно сейчас, в его третий президентский срок, когда он сталкивается с другой комбинацией политических, экономических и геополитических обстоятельств, по-прежнему стоит вопрос, кто этот человек, что им движет, каким он видит самого себя, чего он надеется достичь в ближайшие 4, 5, 6, 12 лет, в течение которых он останется на посту президента.
Я бы сказала, что мистер Путин, которого мы видели робко сидевшим напротив Ларри Кинга, это не тот мистер Путин, с которым мы имеем дело сегодня. Сегодняшний мистер Путин приближается к президентской модели Каддафи. Он стал карикатурой на Западе. Ныряние за древними амфорами, борцовский поединок с тигром. Он думает, что он таков и есть. Но в то же время он остается прежним мистером Путиным в том смысле, что он все еще агент КГБ старой школы, немного параноик, не доверяющий США и считающий, что Америка не может быть настоящим союзником. Кроме того, это стало совершенно ясно прошлой зимой. Он в известном смысле изолировал себя и, как представляется, существует в собственной информационной вселенной. Об этом говорят его слезы в день выборов. Он действительно верил в то, что он выиграл тяжелую битву с чужеземными силами или внутренними, которые пользуются поддержкой внешних силами, которые стремились дестабилизировать Россию. И он одержал сокрушительную победу и потому плакал. Таким образом, речь идет о человеке с деформированным мировоззрением, который готов оставаться у власти еще долгое время, вероятно, сознающим, что ему пора подумать о стратегии ухода, но откладывающим это решение в долгий ящик.
На вопрос Тома Грэма отвечает Андрей Шлейфер.
Не думаю, что я способен заглянуть Путину в душу, но позволю себе сказать, как я это себе представляю. Прежде всего, он, вероятно, хочет остаться у власти, остаться президентом России. Я думаю, что ему нравится эта работа. Я не знаю, любит ли он власть ради власти, или же он, как Берлускони, любит разнообразные блага, связанные с этим постом. Я не уверен, но я думаю, мы можем с уверенностью предположить, что он хочет остаться у власти. Он, вероятно, считает, что он наилучший человек для этой работы. Так же, как Кристина Киршнер считает, что она лучший президент для Аргентины, Эрдоган считает, что он лучший президент для Турции и так далее. Но на самом деле не имеет значения, верит ли он в это всерьез. Вопрос заключается в том, каким образом он может оставаться у власти. Самый простой и лучший способ, который сработал во многих странах, это экономический рост. Он сотворил сотворил для него чудо в его первое десятилетие. Его экономическая политика была очень хороша, цены на нефть весьма благоприятны, темпы экономического роста прекрасны, и он стал в самом деле по-настоящему популярным. Этого варианта, по крайней мере, судя по прогнозам развития энергетики, у него больше нет. Он по-прежнему будет делать все возможное, чтобы сохранить нынешний уровень государственных расходов, чтобы обеспечить некоторый экономический рост. Я думаю, что в этих обстоятельствах переориентация энергетического сектора на Китай является, очевидно, рациональной стратегией. Я думаю, все, что он сделал для подавления конкуренции в газовой отрасли, тоже рациональная стратегия с этой точки зрения. Но этого может оказаться недостаточно. Нефть может подешеветь намного. Какова же дополнительная или альтернативная стратегия? Очевидно, что это политическая стратегия создания ситуации, при которой ему нет никакой альтернативы. Это означает, что в России будет больше политических репрессий, усилия по ликвидации противников станут более агрессивными и так далее. Это логически вытекает из желания пребывать у власти в отсутствии экономического роста.
Таково мнение о политических перспективах России и личности Владимира Путина, профессора Гарвардского университета Андрея Шлейфера и журналиста Юлии Иоффе.
О дискуссии в рамках проекта «Входящая почта президента» в Совете по международным отношениям США рассказывал Владимир Абаринов. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. В Литве отмечают 80-летие трансатлантического перелета, который в июле 1933 года на небольшом одномоторном самолете совершили летчики Дариус и Гиренес. И хотя пилоты, проложившие свой маршрут от Нью-Йорка до Каунаса, что было рекордом по дальности беспосадочного полета, не закончили его, при неясных обстоятельствах самолет разбился на территории тогдашней нацистской Германии, он признан выдающимся в истории авиации. Регулярных рейсов через Атлантику еще не существовало, и смельчаков, рисковавших совершить такой перелет, были единицы. Кстати, летчики стали первыми в истории, доставившими почту из Америки в Европу на самолете. Особенно Дариуса и Гиренеса почитают, конечно, в Литве, откуда они были родом, и которые они посвятили дело всей своей жизни, рассказывает наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс.
Значение перелета Дариуса и Гиренеса в мировой истории авиации – в том, что они без посадки пролетели тогда 6411 километров и пробыли в воздухе 37 часов 11 минут. Это второй результат в мире по дальности полета и четвертый по времени проведения в воздухе. Хотя у Дариуса и Гиренеса не было радионавигационных приборов, этот перелет был одним из самых точных в истории авиации того времени. В посвящении, которое потом, увы, стало завещанием, летчики изложили цель перелета таким образом – проложить межконтинентальный воздушный путь через Северную Атлантику, исследовать направление воздушных потоков над океаном и на практике проверить новинки навигационных изобретений. Эмоционально эту цель можно обозначить и так. Пилоты хотели доказать миру, что и малый народ рождает сильных духом, что в Литве, которая на тот момент была тогда еще молодым государством, есть люди, способные на смелые и благородные поступки. Степанас Дариус, сын земледельца, родился в 1897 году. Через 10 лет эмигрировал с родителями в США. Подростком активно увлекался спортом, интересовался авиацией, строил модели крылатых машин. Во время Первой мировой войны, узнав о страданиях соотечественников в оккупированной немцами Литве, добровольцем вступил в армию США и участвовал в боях. В 20-м, возвратившись в Литву, в Каунасе окончил военную школу. Он был принят в учебную эскадрилью литовской военной авиации. С именем Дариуса и сейчас связаны лучшие спортивные традиции Литвы, участник Олимпийских игр. Он был вратарем сборной по футболу, основателем спортивных федераций первого литовского аэроклуба. В мае 27-го он отправляется в США. На прощальном вечере проговаривается: «В Литву вернусь на самолете». Его будущий напарник Стасис Гиренес родился в 1894-м в крестьянской семье. Угнетаемый нищетой, переезжает в Америку, служит в эскадрилье штата Техас. Купив самолет, возит пассажиров, обучает летному делу. Дариус и Гиренес познакомили в 1927-м, а в 1932-м Дариус предложил другу вместе приобрести самолет и лететь через Атлантический океан из Нью-Йорка в Каунас. На общие деньги за $3000 они купили шестиместную машину, переоборудовали ее для дальнего перелета. нужные средства собирали с помощью литовской общины в США. И вот ранним утром 15 июля 1933 года самолет, названный «Литуаника», вылетел из американского аэропорта Флойд Беннет. Новость об этом сразу разошлась по всему миру. В тот же день узнали о ней и в Литве. 16 июля на Каунасском аэродроме Алексотас летчиков ждала 25-тысячная толпа. Самолет должен был прибыть ночью, но 17 июля «Литуаника» так и не появилась. К утру люди начали расходиться. Оказалось, перелетев Атлантический океан, из-за плохих погодных условий летчики повернули на север, в сторону Германии. Почти в полночь по берлинскому времени кружащий над территорией самолет зацепил верхушки деревьев и, сломав несколько из них, разбился у одной из деревень на территории нынешней Польши. Погибшим пилотам, кстати, немцы проявили должное уважение, выставили почетный караул. 19 июля гробы с телами пилотов были доставлены в Литву. В Каунасе их встречало 50 тысяч человек. Похоронная процессия, сопровождаемая звоном церковных колоколов и воем фабричных сирен, прошла до архикафедрального собора. Литовское правительство решило даже бальзамировать тела пилотов. Для этого был построен мавзолей. Его демонтировали в 1958 году, а в 64-м погибших летчиков перезахоронили на Каунасском военном кладбище. До сих пор нет ясного объяснения, почему, проделав столь длинную и трудную часть пути, «Литуаника» разбилась, когда до цели оставалось всего 600 километров. Официально было объявлено, что катастрофа произошла из-за грозы или поломки мотора. Однако позже эксперты установили, что в момент катастрофы двигатель работал, а топлива было достаточно. При этом в некоторых источниках утверждается, что «Литуаника» пролетала над секретным объектом в тогдашней нацистской Германии – концлагерем Берлинхен. И, возможно, определенная как вражеский разведывательный самолет могла быть сбита немцами. Однако следов от пуль на телах пилотов, как сказано, тогда обнаружено не было. Рассказывает президент литовского аэроклуба Йонас Мажинтас.
Могли повлиять три причины. Первая – все-таки усталость. Второе – отсутствие связи, изолированность 37 часов от окружающего мира – и незнание фактической погоды, у них ведь не было радиостанций, обход грозы, возможные поиски площадки, где можно сесть безопасно, выбивает из колеи. Третий момент. Если верить комиссии, были неполадки с работой двигателя. Единственный вопрос, на который никто не может ответить, почему шли почти на максимальной скорости. Мне трудно и как пилоту старому представить.
Среди возможных причин гибели летчиков вы не назвали одну, что в них могли стрелять в то время с территории нацистской Германии тогда. Возможно, это как раз и повлияло на то, что они вынуждены были скорость увеличивать.
Вот именно. Этот момент я постарался избегать. Но раз спросили, я могу ответить. Был такой Томас Заука, который утверждает, что действительно там не только с земли с пулеметов стреляли, но он выдвигает версию, что был поднят немецкий самолет. Это были граждане Соединенных Штатов Америки. Не должны были немцы тогда противостоять в 1933 году Соединенным Штатам. «Нью-Йорк Таймс» тогда Гитлера избрал человеком года. Для меня до сих пор это является тайной. Требуется долгое исследование всех бумаг, всех депеш, газеты. Многие тогда писали, что действительно каким-то образом повлияли немецкие военные контингенты. Не могу ни утвердить, ни отрицать. Я думаю, что все-таки мы начнем, если общественность будет заинтересована этим, расследование заново. Профессоры, которые эксгумировали их тела, там тоже спорно. Один говорит, чего не было, а другой, что были остатки пуль, стреля и одного, и другого.
Удивительно, но за все эти 80 лет глубокого, детального, юридически обоснованного расследования причин катастрофы «Литуаники» проведено не было. Так сложилось, что специалисты не имели доступа к необходимым архивам. Сейчас, когда этот доступ появился, серьезной научной работой над этой темой занялась известная литовская журналистка Гражина Свидерскити, которая только что вернулась из Соединенных Штатов.
Это очень популярная история, никогда вообще не была исследована на научном плане. То есть профессиональная работа осуществляется вообще впервые в сначала работала в архивах в Вильнюсе, в Каунасе, потом экспедиция в Германию, в Берлин, в Потсдам, далее в Чикаго, последняя экспедиция в Вашингтон, в Национальные архивы Соединенных Штатов, где повезло, с недавних пор открылась эта возможность, появился доступ к этой информации, которая раскрывает очень интересные политические и правовые аспекты этой истории. Было вовлечено множество официальных лиц, государственных органов в это дело. Это было очень сложное событие.
Действительно ли вам удалось с помощью документов понять, почему Соединенные Штаты, гражданами которых были летчики, не предприняли после их гибели официальных шагов к расследованию причин?
После катастрофы все обязательства на себя взяла Литва. По политическим соображениям, по своим интересам, Вашингтон в течение 24 часов после катастрофы принял эту официальную позицию и никогда ее позже не менял. Хотя множество граждан Соединенных Штатов, включая политиков, обращались с просьбами начать все-таки официальные расследования и в Америке, но этого не произошло. Причиной этому являлись политические и в некотором плане юридические тоже. К сожалению, полет Титаника осуществлялся нелегально.
Нелегально.
Не только это сыграло. Политические интересы были превыше всего, как всегда. И так вот сложилось, что официальные расследования были проведены только в Германии и в Литве. Документы указывают на то, что, просто говоря, Дариус и Гиренес погибли в очень плохое время и в очень плохом месте. То есть в политическом плане сотрудничество между Америкой, Германией, Литвой было сложное. Регион, где произошла катастрофа Литуаники, несколько времени спустя национал-социалистами был оглашен зоной, где не разрешается летать вообще. Интересно, что Дарис и Гиренес не планировали там оказаться. Вот это до сих пор является самой большой тайной, почему вообще наши летчики очутились в этом регионе, почему они перед катастрофой полтора часа летали по такому маршруту, какого никак не могли объяснить ни литовские, ни германские следователи.
Эти действия не объясняют особо сложные погодные условия?
Нет. Гроза происходила дальше от этого места. Принято думать, что вот если не гроза, так мы встретили Дариса и Гиренеса в ту ночь, когда весь Каунас ждал в Алексоте. Но все-таки факт остается фактом, что даже в лучшем случае летчики были бы в то время где-то недалеко от Берлина. В истории Литуаника это не только авиация, не только Литва. Это намного шире. Это история международного события, у которого были очень сложные контексты в политическом и правовом плане. Были вовлечены разные государства.
Говорила Гражина Свидерските. Память пилотов, ставших поистине народными героями, увековечена в Литве, Польше и США. Им поставлено 10 памятников, 5 в Литве, 5 за рубежом. Дариус и Гиренес и их самолет «Литуаника» изображены на банкноте в 10 литов. В Литве почти не встретишь населенного пункта, в котором не было бы улицы имени Дариуса и Гиренеса. Именами летчиков названы аэропорт, стадионы, 8 школ, 18 мостов. Об историческом полете снят художественный фильм, создано несколько документальных лент. Именами Дариуса и Гиренеса, а также их самолета, названы даже несколько вершин юго-западного Памира. Создаваемый сейчас первый литовский искусственный спутник получил имя «Литуаника СЕТ-1». По истории полета созданы литературные произведения, издавались специальные антологии. На русском языке стихотворение памяти Дариуса Гиренеса написал Бальмонт. Эта история и эти личности по большому счету вошли в литовский менталитет, не говоря уже о стихах и песнях. Литуаника, Литуаника, Литуаника. В Литве, не по примеру легендарных летчиков, существуют сильнейшие авиационные традиции. Вот и одним из президентов страны был не так давно профессиональный летчик, это Роландес Паксис, один из лучших сейчас в мире мастеров авиационной акробатики Юргис Кайрис, родом из тех же жемайтийских краев Литвы. Продолжаем разговор с Йонасом Мажинтасом.
Этот полет, хоть он трагически закончился, чем он вызвал вот эту любовь такую глубинную в народе?
Дарис в 1927 году улетел в Соединенные Штаты Америки и 7 лет работал, не покладая рук, до тех пор, пока не приготовил самолет. Все свои деньги вложил туда, так же и Гиренос. Это самый большой подвиг, который остался в памяти народа. Я сам маленьким читал и до 7 лет понял, что буду летчиком. А теперь смотрите, сколько Дариусов имен, ведь нет от этого старинного имени, от Дариуса. В честь этого юбилея Аэроклуб Литвы организовал 15 крупных мероприятий в разных городах, это еще продолжается, именно посвященные Дариусу и Гиренасу. Значит, народ любит и будет любить.
Литовцев обычно причисляют к хуторянам, людям, крепко стоящим на земле. Вот эти две личности показали, что литовцы, кроме земли, еще смотрят на звезды. В литовском характере есть сильнейшее стремление ввысь.
Конечно, в здоровом теле здоровый дух. Именно из хуторов, из периферии и рождаются лучшие летчики. Когда они пасут ночью табун коней, утром рано просыпается, чтобы идти в сенокос, они всегда видят чистое небо. В больших городах, где есть и рестораны, и попочки красивые, и все остальное, герои не рождаются. Проследите знаменитых и русских, и польских, и французских, американских летчиков. Они питаются здоровьем от природы, от того, что поднимает глаза в небо.
Рассказывал президент литовского аэроклуба Йонас Мажинтас.
О 80-летии трансатлантического перелета рассказывала Ирина Петерс. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. В Испании возникла новая политическая организация под названием «Гражданское собрание». Ее инициаторы заявляют, что намерены собрать под свои знамена, цитирую, «прогрессивные левые силы», чтобы дать, цитирую, «решительный бой правящим реакционерам, политикам и церковным иерархам». Конец цитаты. Почему в европейской стране с давно сложившейся многопартийной системой, в которой, естественно, широко представлены и правые, и левые взгляды, вдруг появилась еще одна партия? Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Лидером новой организации является бывший судебный следователь Бальтасар Гарсон. Он довольно широко известен в Испании и в мире благодаря тому, что в свое время пытался заниматься расследованиями преступлений, совершенных не только у него на родине, но и в других странах. Гарсон сделал попытку привлечь к ответственности за преступления против человечности бывшего чилийского правителя Пиночета, затем тщетно преследовал аргентинских военных, членов правящей хунты второй половины 70-х годов прошлого столетия. Доставил неприятности Гарсон и кое-кому из россиян, которых он обвинял в принадлежности к мафии. В Испании Гарсон прославился тем, что возбудил уголовные дела за нарушение прав человека против деятелей периода правления генерала Франко, правда, давно отошедших в лучший мир. Теперь идея бывшего следователя, а также нескольких поддержавших его интеллектуалов, университетских преподавателей, экономистов, юристов и актеров, состоит в том, чтобы, как отметил политический обозреватель издания «Confidencial Digital» Хосе Апесарено, создать подобие левого фронта и дать бой нынешнему либеральному правительству Испании. Вот что говорит о своей инициативе сам Бальтасар Гарсон.
Любой человек или организация, способные сопереживать происходящее событие, любая группа прогрессивно настроенных людей, которые разделяют наши общие принципы и согласны защищать их, могут участвовать в выработке альтернатив существующей в Испании ситуации. Полагаю, что лучше это делать вместе, чем по отдельности.
Свою ставку гражданское собрание делает на левых, и особенно на немногочисленных, но весьма шумных ультралевых. Многие испанцы, придерживающиеся левой идеологии, в последние годы оказались разочарованными и открыто проявляют недовольство своими традиционными партиями – социалистами и коммунистами. Они даже отказываются за них голосовать, бойкотируя выборы всех уровней – парламентские, региональные, муниципальные. Дело в том, что, к примеру, находившаяся продолжительное время у власти Испанская социалистическая рабочая партия оказалась неспособной противостоять кризису, разразившемуся в 2008 году, и в 2011 году, провалившись на выборах, уступила власть либералам. Но самое главное, позиции социалистов подкосили многочисленные коррупционные скандалы. Сейчас под следствием находятся несколько бывших министров-социалистов, дела заведены на высокопоставленных партийных функционеров в Андалузии, присвоивших себе субсидии Евросоюза и так далее. Один из основателей гражданского собрания, его идеолог и правая рука Гарсона, профессор Севильского университета Хуан Торрес.
Правление социалистов породило у трудящихся поначалу множество иллюзий, а затем вызвало разочарование. И не только из-за кризиса или коррупции. Они должны были в первую очередь заботиться об интересах народа, искать его поддержки для укрепления государства, а не поддержки банкиров. Обстоятельства оказались сильнее соцпартии. Мне больно критиковать социалистов, но приходится это делать, потому что рядовые члены этой партии, ее активисты и электорат стремятся не к поддержанию капитализма, а к переустройству общества.
Подобное умозаключение представляется довольно субъективным, учитывая, что Испанская социалистическая рабочая партия давно отказалась от марксизма и какой-либо революционности. И ее электорат об этом знает. Другое дело электорат компартии, который деятели гражданского собрания тоже считают своим потенциальным союзником. Некоторые его наиболее радикальные представители действительно недовольны тем, что в последние десятилетия компартия превратилась в цивилизованное парламентское образование, больше не готовит вооруженных восстаний, не зовет на баррикады, не предлагает умереть стоя, чтобы не жить на коленях, и не навязывает обществу диктатуру пролетариата. Есть еще один союзник, которого новое политическое формирование хотело бы использовать. Это анархистски настроенная молодежь из так называемого «Движения возмущенных» 15 мая 2011 года. Она не признает ни традиционных политиков, ни их партии, ни западную политическую систему, ни стиль жизни. В Испании этих молодых людей также называют антисистемой или собачьими дудочниками, памятуя, что большинство из них нигде не учатся и не работают, играют на улице на дудках, собирая вокруг себя дворовых собак. Кроме того, время от времени они устраивают шумные манифестации, потасовки с полицией и разбивают протестные лагеря на улицах и площадях испанских городов. Их требования порой довольно экзотичны – отменить государство, распустить парламент и заменить его на так называемую прямую демократию, решать вопросы государственной жизни на площади с участием всех, кто пожелает. Дудочники требуют легализации наркотиков, открытия границ для беженцев из Африки или признания, законности браков людей с животными. Испанское общество в целом относится к ним с жалостью, как к жертвам неумеренного потребления алкоголя и наркотиков. У гражданского собрания иное мнение. Хуан Торрес.
Тысячи людей выходят на площади испанских городов. Речь идет о молодежи и не только о молодежи. Они демонстрируют свое возмущение происходящим. Обыватели удивляются, с чего это такой протест. Но он вполне закономерен, у нас есть все основания для возмущения. Людям надоело существующее положение дел. Им надоело отсутствие подлинной демократии. Они требуют вполне конкретного, в первую очередь установления народовластия. Решения в стране должны принимать трудящиеся, а не какие-то там депутаты. Мы хотим жить в более справедливом, более свободном обществе. Дальше так жить, как мы жили, невозможно.
Все сказанное касается союзников нового формирования, а вот своими главными противниками оно считает деятелей правящей либеральной народной партии. Они именуются не иначе, как реакционеры, фашисты, ретрограды и так далее. Достается от гражданского собрания и католической церкви, видимо, по традиции, существующей у испанских левых радикалов с конца XIX века, когда церковь еще играла определенную роль в политике. Профессор Хуан Торрес описывает нынешнюю испанскую демократию фактически так же, как описывали ситуацию в стране испанские оппозиционеры в период диктатуры генерала Франко, с той лишь разницей, что при диктатуре для этого были основания.
Люди видят, что за ложью, за махинациями, за всеобщим обманом, которым прибегают нынешние власти, скрывается откровенная и беспрецедентная атака на наши права. Мы понимаем, что испанская политическая система сгнила и испускает дух. Пытаясь выжить, она усиливает репрессии, а реакционные властные структуры пытаются контролировать и подавлять любое свободомыслие в области культуры, идеологии и даже морали. И все это для того, чтобы сдержать законный протест людей. И сколько бы мы ни протестовали, этого недостаточно для выражения нашего возмущения. Мы начинаем утрачивать свободу, и чтобы защитить ее, одного возмущения недостаточно. Нужны активные действия.
В манифесте гражданского собрания отмечается, что приоритетом этого формирования является борьба за восстановление испанской демократии и за процветание испанского общества. Манифест критикует антикризисную политику правительства, в частности бюджетную экономию, которая, как отмечается в документе, навязывается Испании реакционным Евросоюзом и Германией. В частности, его авторы полагают, что правительство не должно было сокращать в последний год ассигнования на социальные нужды, здравоохранение и образование. В манифесте ставятся под сомнение нынешние нормы, существующие в Евросоюзе для его стран-участниц и само пребывание Испании в этой организации. Экономический кризис, безработица и финансовые проблемы страны должны решаться по-иному, считают авторы манифеста. Испания должна отказаться от выплаты своих внешних долгов, обложить высокими налогами состоятельных людей, национализировать банки, простить жителям долги по ипотеке, не сокращать, как того требует ЕС, а повышать зарплату трудящимся и пособия по безработице, напечатав предварительно побольше банкнотов. Это, по мнению гражданского собрания, должно автоматически привести к повышению покупательной способности населения, увеличить спрос и, соответственно, дать стимул для развития производства, покончить с кризисом. То, что подобное лечение кризиса считается порочным во всем мире, профессора Торреса не беспокоит.
Мы предлагаем обездоленному классу трудящихся переделать существующее положение дел. Речь идет о национализации банков и крупностратегических предприятий. Конечно, от этого все сразу не изменится, но улучшения произойдут, в выигрыше останутся трудящиеся массы. Необходима и налоговая реформа, которая заставит олигархов платить налоги сполна. Заставлять платить по внешним долгам – это еще одно преступление против нашего народа. Только проценты по этим долгам составляют миллиарды евро. Будем все называть своими именами. Это преступление, это грабеж. Надо бросить вызов Европейскому центральному банку. Надо бросить вызов финансовым олигархам, которые контролируют Евросоюз. Мы стараемся внушить людям, что они должны избрать для нашей страны другое правительство, правительство народное. Только такое правительство сможет принимать альтернативные решения.
Существенной переделке, по мнению лидеров гражданского собрания, подлежит и Конституция Испании. Они считают, что система политических партий и сама парламентская демократия устарели. Реакционную капиталистическую модель, выдуманную для мира Рейганом и Тэтчер, должна заменить демократия подлинная и представительная, с прямым участием народных масс в политике страны, отмечается в манифесте, который в этом месте, похоже, перекликается с требованием дудочников о принятии государственных решений на городских площадях. Свое формирование авторы документа называют «действенной левой альтернативой, выступающей за плюрализм мнений». Они полагают, что этот проект является универсальным, то есть вполне пригодным для всей Европы и мира в целом. Бальтасар Гарсон надеется, что документ привлечет всех недовольных.
Я надеюсь, что наш манифест, будучи итогом коллективного труда, послужит отправным пунктом для объединения политических и социальных движений отдельных личностей.
Что касается испанской прессы, то она отнеслась к появлению гражданского собрания с некоторой иронией. Кто-то посоветовал идеологам нового формирования уехать к своим единомышленникам в Северную Корею или на Кубу, кто-то обвинил их в том, что они вызывают призраков прошлого, идеи и теории, несостоятельность которых была доказана еще в 20-м столетии. Ну, а уже упомянутый политический обозреватель Confidencial Digital Хосе Писарено отнесся к делу более серьезно. Он полагает, что в кризисной ситуации новое формирование может претендовать на определенный успех.
Бывший следователь Гарсон возвращается в политику. Он уже участвовал в политической жизни в 70-е годы, когда был депутатом парламента от соцпартии. Все говорит о том, что он намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах Европарламент, которые состоятся весной будущего года. Коммунисты пытались включить его в свои списки, но Гарсон намерен выступать самостоятельно, вне традиционных партий. Похоже, что он хочет повторить в Испании, в более радикальной форме, опыт итальянского комика Беппе Грилло, который создал собственную партию и собрал в ней многих недовольных политической системой Италии. В Испании подобной публики тоже достаточно, так что у Гарсона есть шанс вновь выдвинуться.
Другой собеседник «Свободы», независимый мадридский публицист Сесар Видаль, оказался более категоричным в оценке создателей «Гражданского собрания». Он назвал их авантюристами, пытающимися с помощью дешевого популизма и демагогии воздействовать на часть плохо разбирающегося в политике электората, спекулировать на кризисе и трудностях, переживаемых Испанией. Меньше других на роль вожака, заступника обездоленных, по мнению Видаля, подходит лидер группы Гарсон. Он напомнил, что бывший следователь всегда слыл авантюристом, а со службы в Национальной судебной палате он был выгнан не из-за своих левых взглядов, а за превышение служебных полномочий и взятки.
О новом гражданском собрании Испании рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода, вы слушали продолжение политики с Ириной Лагуниной. Продюсер выпуска Андрей Амочкин. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.